Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В Евангелии от Матфея в 5 главе написано: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. А кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Что в действительности сказал нам Христос, говоря «не протився злому»? Возможно, Иисус не призвал нас это делать буквально. И еще, Он мог просто сказать «если кто ударит тебя», но Он упомянул именно щеку. Послушаем комментарии к сложному отрывку из евангельского текста библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Ну, вообще, в Нагорной проповеди, 5 глава Матфея, начало этой проповеди, много таких выражений, которые даже иногда и понятны, вот как выражение, а как призывы непонятны абсолютно. Ну вот, много ли мы видим христиан, которые вырвали себе глаз и отрубили руку? А положено. Христос призывает, если соблазняет тебя око твое, то вырви его, и если рука соблазняет. А ведь каждый иногда смотрел на что бы лучше не смотреть. Каждый иногда руками лез, куда лезть не надо. Значит, два раза полез, остался без обеих рук. И такие слова: просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Такое радикальное, на самом деле, согласие на все. Вот будут тебя бить, а ты дальше терпи. Вот подадут на тебя в суд, чтобы отнять твою собственность, а ты отдай добровольно вдвое. Кто из нас это исполняет? Ну, не знаю. Не знаю. Я, наверное, таких людей просто не видел. Может быть, они есть.
Да и нужно ли это?
Да и нужно ли, потому что если так начать делать, то очень хорошо будет всем тем, кто... Да. Воруют, да, всем тем, кто разбойничает, они просто не будут знать никакого абсолютно предела своим желаниям. Но есть в этом такой вот призыв, его, например, Лев Николаевич Толстой понял, непротивление злу. То есть, если с тобой творят что-то плохое, вообще не надо сопротивляться. Человек, который творит плохое, он посмотрит, покуражится, успокоится и уйдет, и сам ему станет стыдно. Но мы знаем 20 век наш с двумя мировыми войнами, с революциями. Так не бывает. Да? То есть, когда не противится Гитлеру, он просто идет дальше и захватывает следующую территорию. Остановить его можно только силой. А что же, Христос не прав? Или, может быть, Толстой его неправильно понял? А может, это вообще все иносказательно? Вот с древних времен был такой древний богослов Ориген, который, кстати, очень многое значил в истории христианского толкования Библии, и он понимал это так. Ну вот бьют правой рукой по правой щеке, попасть правой рукой трудно. По правой щеке левой рукой бьют. Ага. А правая-то рука, она все-таки основная, ведущая у большинства людей. Значит, здесь иносказание. Значит, тебя бьют обычно по левой щеке, а раз сказано «бьют по правой», то не надо это понимать буквально, потому что так никто никогда не бьет. И значит, мы это понимаем иносказательно. Ну, да, я знаю, что это очень неприятно, когда бьют по щеке. Пару раз со мной такое случалось. Но все-таки пытаться из этого вывести вот такое иносказание сходу, наверное... слишком смело. Но ключевое – это все равно не протився злому. Да? То есть, вот, чтобы понять смысл этого отрывка, наверняка нам надо понять, что значит это «не протився злому».
Библейский справочник на Радио Теос.
У нас, как всегда, перевод. Перевод, как всегда, не вполне точен или не вполне полон, потому что слова греческого языка или еврейского, они иначе устроены, чем слова русского, и не все можно перевести так же однозначно и адекватно. И вот в греческом языке там стоит прилагательное. То ли не протився злому человеку, то ли не протився злу. Средний род прилагательного означает, ну, как у нас, жаркое. Да? Это не прилагательное, это уже существительное. Вот злое в среднем роде – это зло, собственно говоря. То есть, то ли не протився злому человеку, как в синодальном, то ли не протився злу, как Лев Толстой понял. Вообще, вот творится зло, ты ему не протився. Вот пусть оно творится, и все. А ты в сторонке постой. Ну и что такое «протився»? Глагол-то там, который стоит, его тоже по-разному можно понимать. И он, например, есть в той же самой пятой главе. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье». Вот, собственно говоря, соперник тот, кому ты противишься. То есть тот, с кем ты идешь на суд. Или в книге «Деяний», а Елим и Волх противился им, апостолам.
Написано в книге «Деяний» так. «Проповедовали слово Божие в синагогах иудейских. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие. А Елима Волхва старался отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты отвращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. Но это другая история. Вернемся к комментарию Андрея Десницкого.
Послание к римлянам: «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению». Это некое активное сопротивление. А вот это особенно интересно. Что значит «противящиеся власти»? У нас часто понимают эти слова, что нет власти, которая была бы не от Бога и так далее, как безусловное согласие с любой властью во всем, что она делает. Но что значит «противиться власти»? А вот как Елим и Волхв противился апостолам? Не просто с ними не соглашался, а враждовал, а пытался сделать так, чтобы не апостолы исполнили то, что они хотели исполнить, а наоборот, помешать им хотел. И противиться власти здесь, безусловно, означает устраивать мятежи и революции. А что же тогда означает противиться злому или злу? Означает ли это выражать свое несогласие? Да нет. А что, Христос всегда выражал согласие? Он что, никогда никого не обличал? Безусловно, нет. А чего Христос не делал? Он не вступал в драку. Когда его распинали, но и задолго до того, когда с ним вступали словесные такие перепалки, когда его называли, там, я не знаю, говорили, что он изгоняет бесов с силу Вельзевула, князя бесовского, да, фарисеи и саддуки, он что им говорил: нет, это сами вы бесы. Он начинал с ними ругаться на их языке? Нет. Если мы смотрим на Евангелие, мы находим очень много историй конфликтных, где Христос иногда сам резко очень вступает в конфликт с людьми, которые его окружали, прежде всего фарисеи, книжники, саддукеи, но иногда и с апостолами. Иногда он и им делает очень жесткий и строгий выговор, но никогда не говорит на их языке. Никогда не говорит на языке насилия. И один прекрасный эпизод в Гефсиманском саду, когда его должны схватить и арестовать, апостол Петр, преданный его ученик и такой решительный парень, судя по всему, у него меч с собой. И вот он нападает на раба.
В Евангелии от Луки написано так: «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударите ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись его уха, исцелил его».
То есть Христос тем самым показывает, что его битва, как позднее апостол Павел напишет, не против плоти и крови, не против людей. И вступать в эту борьбу бессмысленно. Он говорит тогда Петру: неужели ты думаешь, что мой отец не послал бы мне 12 легионов ангелов? Ну, 12 легионов – это примерно численность армии Римской империи на тот момент, да, самого великого государства, самого могучего. То есть неужели ты думаешь, что я бы всю эту Римскую империю не мог бы победить в честном бою, да? На моей стороне ангелы бы сражались, не легионеры с их выучкой, вооружением, а там в Гефсиманском саду даже были не легионеры, легионеры – это элита, а там были какие-то там храмовые стражники, наверное, просто какие-то там, как бы теперь сказали, гопники, которые взяли там палки, камни и пошли разбираться, да, с тем, кто им не понравился. А и тут Христос говорит: да нет, я могу выставить такое войско, что сам Рим перед ним падет на колени, да, но не в этом моя задача. Но наша битва не против этих людей. И, соответственно, как понимать это противиться? А вот вступать в противоборство в тех же формах. А вот воевать. А вот ругаться. А вот интриговать. А вот действовать этим же путем.
Библейский справочник на радио Теос.
Ну, очень много есть историй про борьбу добра со злом, когда добро и зло – это такие черные и белые фигуры на шахматной доске. Но черные и белые фигуры ходят по одним и тем же клеткам, подчиняются одним и тем же правилам. Иногда выигрывают белые, иногда черные. Но нельзя сказать, что белые – это силы света, а черные – это силы тьмы. Есть такая серия современного писателя-фантаста про дозоры Сергея Лукьяненко. Там ночные дозоры, дневные дозоры. Я сначала читал, потом надоело. Но они действуют примерно по одним правилам. Только одни условно считаются силами света, другие условно считаются силами тьмы. Хотя это, в принципе, такие же шахматные фигуры. В истории христианства нередко бывало так, что с ведьмами боролись такими методами, что аж ведьмам тошно становилось с помощью пыток, костров и так далее. Еретиков убеждали, опять-таки, силой, принуждением и очень жестоким принуждением. И добро, в кавычках, боролось со злом такими методами, что оно становилось еще горшим злом по сравнению с этим изначальным. Да? И в результате это зло побеждало. Неважно уже, какая сторона, белые или черные выиграли. Выиграли правила. Потому что именно по этим правилам разыгрывалась партия. И если эти правила были взяты со стороны зла, то даже победив это зло, ты проиграешь. Оно победит в конечном счете. Да? И мне кажется, вот именно об этом вся эта история, вся эта странная, неисполнимая абсолютно часть Нагорной проповеди про то, что если с тобой судятся, отдай все сразу. Если тебя бьют, терпи. Если у тебя отнимают, то ты еще и доложи сверх того. Если заставляют что-то делать, сделай вдвое больше, чем заставляют, да? Я не уверен, что это практическое руководство, потому что так, ну, просто невозможно жить. Может быть, это некий идеал. Но я знаю, что бывают ситуации, когда человек пытается вступить в такое противоборство. Но есть разные способы с ним взаимодействовать. Человек на тебя нападает. Можно на него напасть в ответ. Есть восточные единоборства, философия которых – обрати силу противника против него самого, отойди в сторону. И пусть удар, который он метит в тебя, он нанесет в воздух и сам потеряет равновесие и упадет. Знаменитая восточная мудрость: если у тебя есть враг, сядь у берега реки и жди, когда труп врага проплывет мимо. Так тоже бывает. Это еще один способ невзаимодействия со злом. Да? То есть зло пусть там себе ярится, бушует, и ну, оно само себя сожрет в конечном счете. Да? Потому что оно зло, потому что оно не может без этого. И, может быть, здесь предлагается просто еще один путь – побеждать зло добром. То есть человек пытается причинить себе зло, а ты к нему по-доброму отнесись. Это очень трудно сделать. Это практически невозможно. Но в тех редких случаях, когда это удается, мне кажется, оно действительно получается. И, конечно, здесь очень важно сказать, что вот эта часть Нагорной проповеди, она обращена лично к человеку, она не обращена к государствам, к народам, она не призывает строить систему правовых отношений на этих принципах, да, потому что тогда надо суды распустить, тюрьмы упразднить, вообще отменить всякое сдерживание насилия, всякое противодействие преступлениям. Да. Если так сделать, будет хаос. Это ситуация гуляй-поле, батьки Махно, где каждый сам себе начальник, и кто с пулеметом, тот и прав. Конечно, это не вариант. Но это идеал, обращенный каждому человеку, и как ты можешь победить это зло, да? Ну, в принципе, только добром. Если ты хочешь именно победить зло, а не методами зла противостать другому злу, и в конечном счете, как в известной притче, победивший дракона становится сам драконом, да? И поэтому победить дракона невозможно. Можно только одного дракона заменить на другого. Есть абсолютно прекрасный, гениальный фильм по пьесе Шварца «Убить дракона», мне кажется, вот он самая лучшая иллюстрация к этому евангельскому изречению Христа «Не противься злому». Там история как раз о человеке, который побеждает дракона и пытается при этом остаться человеком.
Прочитаю еще слова из Библии. В послании римлянам в 12 главе для нас написано: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Никому не воздавайте злом за злом. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.